Does anybody want to take me on? Does anybody want to hear the things I have to say? I fear today.
Организовать дежурство Предложил, естественно, Боб Даггет. Иначе, наверное, и быть не могло. Потому что Боб уже 1000 лет возглавлял Совет самоуправления Дженни. Через день после смерти президента, о том, что он и первая леди бродят по улицам Вашингтона, округ Колумбия, кусая живых за руки и за ноги, не упоминалось. Не хотелось даже думать об этом, пусть и этот мерзавец, и его блондинка-жена были демократами. Боб Даггет созвал первое со времен гражданской войны чисто мужское собрание. Мэдди хоть и не присутствовала на собрании, но все узнала. Дэйв Эймонс ввел ее в курс дела. «Вы все знаете ситуацию», — начал Боб. Он совсем пожелтел, как при желтухе, но люди помнили, что из 4 его дочерей на острове осталась одна, остальные жили в городах, на материке. Но, с другой стороны, у всех были родственники на материке. «У нас на Дженни только одно кладбище», — продолжал Боб. «И пока на нем все спокойно. Но это не значит, что так будет всегда. У нас ничего не произошло, но во многих местах, мне кажется, если где-то это началось, нам тоже этого не избежать». По спортивному залу начальной школы, единственному помещению, которое могло вместить всех, пробежал гул одобрения. Мужчин собралось человек 70, начиная от Джонни Крейна, которому только-только исполнилось 18, до Фрэнка, двоюродного дедушки Боба, который в свои 80 ходил со стеклянным глазом и жевал табак. Плевательницы в спортзале, конечно же, не было, поэтому Фрэнк Даггет принес с собой пустую баночку из-под майонеза, чтобы сплевывать в нее сок, что он и проделал, прежде чем заговорить. «Переходи к делу, Бобби. Это не предвыборная кампания, нечего тратить время зря». Вновь зал одобрительно загудел, а на щеках Боба выступил румянец. Каким-то образом дедушке всегда удавалось выставить его круглым дураком, а он ужасно не любил, когда его а. выставляли круглым дураком и б. называли Бобби. Он уже не ребенок, черт побери, а уважаемый гражданин, владеющий немалой собственностью. И он же еще материально помогал старому Пенсу, покупал ему эту чертову жвачку. Но всего этого сказать он не мог, потому что глаза старого Фрэнка уже превратились в 2 ледышки. «Ладно», — кивнул он, — «к делу. Дежурить будем по 12 человек. Прежде всего составим список. Смена каждые 4 часа». «Я могу стоять на вахте больше 4 часов», — громогласно заявил Мэтт Арсенолт. И, как поняла Мэдди со слов Дэйви, после собрания Боб пожаловался, что такие вот бездельники, живущие на пособии вроде Мэтта Арсенолта, никогда не решились бы подать голос в присутствии приличных людей, если бы этот старикан не назвал его Бобби, словно он мальчишка, а не солидный мужчина, которому через 3 месяца стукнет полтинник. «Может, сможешь, а может и нет», — ответил ему Боб. «Но народу у нас достаточно, и никто не должен заснуть на дежурстве». «Я не собираюсь. Я же не говорил, что ты заснешь», — прервал его Боб. А по взгляду, брошенному на Мэтта Арсенолта, чувствовалось, что думал он как раз о нем. Мэтт Арсенолт уже открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но посмотрел на сидящих вокруг мужчин, в том числе и на Фрэнка, и сообразил, что лучше промолчать. «У кого есть оружие, пусть берет его с собой на дежурство», — продолжил Боб. После того, как Арсенолта более-менее поставили на место, настроение у него улучшилось. Если, конечно, это не мелкашка. «У кого нет ружья крупного калибра, пусть приходит за ним сюда». «Я и не знал, что в нашей школе оружейный склад», — сказал Кэл Патридж, и ему ответил дружный смех. «Пока нет, но будет», — заверил его Боб. «Потому что каждый мужчина, у кого есть несколько ружей калибром больше 22-го, принесет сюда все, кроме одного». Он посмотрел на Джона Уирли, директора школы. «Не возражаешь, если мы будем держать их в твоем кабинете, Джон?» Уирли кивнул. А рядом с ним преподобный Джонсон нервно потер руки. «Как бы не так», — – воскликнул Орин Кэмпбелл. «У меня жена и двое детей. Неужели я оставлю их безоружными? А вдруг, когда я буду нести вахту, компания мертвяков заявится к ним на обед?» «Если на кладбище мы все сделаем как надо, к ним никто не заявится», – железным тоном отрезал Боб. «У некоторых из вас есть пистолеты, револьверы. Здесь они нам не нужны. Сообразите, кто из женщин может стрелять, и раздайте им эти самые пистолеты. Мы сведем их в группы». «Они смогут пропустить стаканчик другой», — хохотнул старый Фрэнк, и Боб тоже позволил себе улыбнуться. Похоже, все шло как надо. «Ночью мы поставим вокруг грузовики, чтобы нам хватало света». Он посмотрел на Сони Дотсона, работавшего на островной Амока, единственной заправке на Дженни. Обслуживал Сонни не легковушки или грузовики. На Дженни не разъездишься, да и на материке галлон бензина стоил на 10 центов дешевле, а рыболовецкие шхуны и моторные лодки. «У тебя достаточно горючего, Сонни?» «Расписку я получу?» «Если ты что и получишь, так это хорошего пинка. Когда все придет в норму, если придет, думаю, тебе за все заплатят». Сони огляделся, уперся в суровые взгляды и пожал плечами. На следующий день Дэйви сказал Мэдди, что он, конечно, надулся, но возражать не стал. «У меня не больше 400 галлонов, в основном солярка». «На острове 5 генераторов». Подал голос Барт Дорфман. Когда Барт говорил, все слушали. Единственному еврею на острове обычно внимали как пророку. «Они работают на солярке. Если необходимо, я подключу к ним фонари». В зале зашептались. Если Барт сказал, что подключить, так оно и будет. На островах знали, что евреи – лучшие в мире электрики. «Мы осветим кладбище, как чертову сцену», – заключил Боб. Поднялся Энди Кингсбери. «Я слышал в выпуске новостей, что эти твари остаются лежать, если прострелить им голову. Иногда, правда, и не остаются». «У нас есть бензопила», — ответил ему Боб. «И если они не останутся лежать...» «Что ж, мы постараемся, чтоб далеко они не ушли». На том собрание практически и закончилось. Разве что составили список дежурств. Прошли 6 дней и ночей, и постовые, несущие вахту у маленького кладбища на острове Дженни, начали задумываться, а тем ли они занимаются. «Может, зря стоим», — выразил общую мысль Орин Кэмпбелл. С десяток мужчин сидели у ворот кладбища и играли в карты. Тут все и произошло. И произошло быстро. Судя по тому, что услышала Мэдди от Дэйва, на кладбище что-то завыло, совсем как ветер в трубе в ненастную ночь. А потом могильный камень, под которым покоился Майкл, сын мистера и миссис Форнье, он в 17 лет умер от лейкемии. Тяжелое дело, единственный ребенок, а люди они такие хорошие, повалился на бок. Над жесткой травой поднялась высохшая рука с позеленевшим перстнем Академии Ярмута. Пробиваясь наружу, она лишилась среднего пальца. Земля вздыбилась, как живот беременной женщины, собравшейся разродиться, уже хотел сказать Дэйв, но вовремя прикусил язык, разлетелась в разные стороны, и из могилы поднялся этот юноша. Конечно, его бы никто не узнал, все-таки он 2 года пролежал в земле. Щепки торчали из того места, где было лицо. Среди остатков волос синели клочки ткани. «От обивки гроба», — уточнил Дэйв, глядя на свои руки. «Я это точно знаю». Он помолчал. «Слава богу, отец Майка этого не видел». Мэдди согласно кивнула. Охранники, перепуганные насмерть, с перекошенными от отвращения лицами, открыли огонь по ожившему трупу бывшего чемпиона по шахматам местной средней школы и второго бейсмена школьной сборной, разнеся его на мелкие ошметки. Несколько пуль, выпущенных в попыхах, попали в мраморный надгробный камень. Им просто повезло, что они стояли все вместе, а не двумя группами на противоположных концах кладбища, как поначалу предлагал Боб Даггет. Тогда они точно перестреляли бы друг друга. А так, обошлось без ран, хотя на следующий день в рукаве Бада Мичема обнаружилась подозрительная дыра. «Наверное, зацепился за шип ежевики», — предположил Бад. «В том конце острова ее много». Никто с этим спорить не стал, но темные разводы вокруг дыры навели его перепуганную жену на мысль, что шип этот был довольно большого калибра. Сын Форнье упал и застыл, за исключением отдельных частей, которые продолжали дергаться. Но тут вздыбилось все кладбище, словно случилось землетрясение. Не на всем острове, а лишь на клочке земли, выделенном под могилы. До сумерек оставался час. Барт Дорфман заранее подсоединил сирену к тракторному аккумулятору, и Боб Даггет щелкнул выключателем. Не прошло и 20 минут, как большинство мужчин сбежались к кладбищу. «И слава богу», — прокомментировал Дэйв Эймонс, «потому что некоторые мертвяки едва не сбежали». Старый Фрэнк Даггет, которому жить оставалось только 2 часа, указывал вновь прибывшим, куда надо встать, чтобы не попасть под пули, и последние 10 минут на кладбище Дженни выстрелы гремели, как в сражении на реке Булран, где во время гражданской войны впервые, как следует, схлестнулись северяне и конфедераты. От густых клубов порохового дыма многие мужчины закашлялись. На запах блевотины, перебивавший запах сгоревшего пороха, был более резким и висел в воздухе дольше. И все-таки некоторые из них дергались и извивались, как змеи с перебитыми позвоночниками, особенно те, кто лег в землю недавно. «Барт, бензопилы здесь?» – спросил Фрэнк Даггет. «Да», – ответил Барт. И тут же какой-то странный звук вырвался из его груди, словно он пытался блевануть, но в желудке уже ничего не осталось. Он не отрывал глаз от копошащихся мертвяков, от перевернутых надгробий, от зевов могил, из которых появились мертвяки. В кузове. «Бензин залит?» Синие вены вздулись на лысом черепе Фрэнка. «Да», — Барт поднес руку ко рту. «Извини». «Блюй, сколько тебе хочется», — резко ответил Фрэнк, — «но только на ходу, когда будешь нести сюда пилы. И ты, и ты». Последнее «ты» относилось к его внучатому племяннику Бобу. «Я не могу, дядя Фрэнк», — просипел Боб. Огляделся и увидел, что 5 или 6 его друзей и соседей лежат в высокой траве. Они не умерли, лишились чувств. Большинство из них увидели своих родственников, поднявшихся из земли. Бак Харкнес стрелял в свою жену. И потерял сознание, увидев, как из затылка, словно болотная грязь, во все стороны полетели ее мозги. «Я не могу, я...» И тут рука Фрэнка, скрученная артритом, но твердая, как камень, отвесила ему звонкую оплюху. «Сможешь». «И принесешь, племяш!» — процедил он. Боб повернулся и поплелся к грузовику. Фрэнк Даггет мрачно смотрел ему вслед и потирал грудь, которая уже начала подавать опасные сигналы, посылая импульсы боли в левую руку. В старости Фрэнк не стал глупее, так что прекрасно понял, что сие означает. «Он сказал мне, что скоро у него разорвется сердце, и при этом постучал себя вот сюда», — продолжил рассказ Дэйв, коснувшись рукой левой стороны груди. Мэдди кивнула, показывая, что все поняла. «Он сказал, если что-то случится со мной до того, как с этим будет покончено, ты, Дэйви, Барт и Орин возьмете командование на себя. Бобби хороший мальчик, но я думаю, что он, возможно, упал духом, по крайней мере, сейчас». «А ты знаешь, если человек падает духом, ему лучше ничего не поручать». Мэдди вновь понимающе кивнула, в которой уж раз поблагодарив Бога. А она была ему очень, очень благодарна за то, что она не мужчина. «Мы взяли командование на себя», — продолжил Дэйв, — «и с этим покончили». Мэдди кивнула в третий раз, но тут у нее в горле что-то булькнуло, и Дэйв сказал, что дальше может и не рассказывать, если она не может это слышать. Замолчит с превеликим удовольствием. «Я смогу», — спокойно ответила Мэдди. «Я смогу выслушать и не такое. Ты и представить себе не можешь, что я могу выслушать, Дэйви». Он с любопытством посмотрел на нее, но Мэдди отвела глаза до того, как он увидел в них ее секрет. Дэйв не мог знать ее секрета, потому что на Дженни его не знал никто. Мэдди приняла такое решение и не собиралась отступать от него ни на йоту. Какое-то время, пребывая в шоке, она только прикидывалась, что справляется с трудностями, а потом случилось нечто такое, что заставило ее с ними справиться. За 4 дня до того, как кладбище изрыгнуло свои трупы, перед Мэдди Пейс встал очень простой выбор – справиться или умереть. Она сидела в гостиной, пила домашнее вино из черники, которое она и Джек сделали прошлым августом, как же давно это было, и вязала вещи маленькому. В данном случае пинетки. А что еще ей оставалось делать? За последнее время никому и в голову не приходило сплавать на материк и заглянуть в ближайший торговый центр. Что-то ударилось в окно. «Летучая мышь», — подумала Мэдди и подняла голову. Спицы на мгновение застыли. В темноте что-то двигалось. Что-то большое. Но яркий свет масляной лампы отражался от стекол, и она не могла понять, что именно. Она протянула руку, чтобы притушить фитиль, и тут же раздался новый удар. Стекла задрожали, она услышала, как посыпалась высохшая замазка. Мэдди вспомнила, что осенью Джек собирался заняться окнами. Подумала, может, за этим он и пришел? Безумная мысль. Он же лежал на дне океана. Она сидела, склонив голову с вязанием на коленях. Маленькой розовой пинеткой, синей она уже связала. Внезапно до нее дошло, что слышит она слишком многое. И ветер, и прибой на крикет-ледж, и дом то ли охал, то ли стонал, как старуха, устраивающаяся на ночь в постели, да еще в прихожей тикали часы. «Джек?» — спросила она молчаливую ночь, ставшую вдруг очень даже шумной. «Это ты, дорогой?» Вот тут окно гостиной раскрылось, и на пол повалился не Джек, а скелет с висящими на нем остатками плоти. На его шее по-прежнему висел компас, поросший мхом. Thank you for your love. Thank you for your love. When I was falling in the seizure of pain. Lost in the darkness.
mind was broken into a thousand pieces. I'm gonna thank you for your love. No, I wanna thank you. Ooh. No, I wanna thank you. No, I wanna thank you. Ooh. No, I wanna thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Объект 22. На маяке.
Ветер вскинул занавески к потолку. Скелет приподнялся на четвереньки и посмотрел на нее черными пустыми глазницами, обросшими ракушками. Он издавал какие-то хриплые звуки. Безгубый рот открывался и закрывался, щелкали зубы. Он хотел есть, но куриный суп с вермишелью на этот раз не устроил бы его. Даже тот, что продавался в стаканчиках. Что-то серое висело и покачивалось за обросшими ракушками глазницами, и Мэдди поняла, что видит остатки мозга Джека. Она сидела окаменев, а скелет встал и направился к ней, оставляя на полу мокрые грязные следы, воняя солью и водорослями. Он вытянул вперед руки, зубы его щелкали и щелкали. Мэдди увидела, что на нем остатки рубашки в красно-черную клетку компании «LL Bean», которую она купила Джеку на прошлое Рождество. Стоила рубашка бешеных денег, но он не мог нахвалиться на нее, постоянно говорил, что она очень теплая и удобная, и должно быть действительно очень качественная, раз от нее что-то сохранилось после столь долгого пребывания под водой. Холодные косточки пальцев уже коснулись шеи Мэдди, когда ребенок вдруг шевельнулся. Первый раз. Сковавший ее ужас, который Мэдди принимала за спокойствие, испарился, как дым, и она воткнула одну из вязальных спиц в пустую глазницу. Издавая отвратительные чавкающие звуки, скелет качнулся назад, схватился за спицу. Недовязанная розовая пинетка болталась перед дырой, на месте которой когда-то был нос. Мэдди наблюдала, как морской слизняк выполз из каверны и перебрался в пинетку, оставляя за собой слизистый след. Джек наткнулся на комод, который они купили на распродаже вскоре после свадьбы. Она никак не могла решить, покупать, не покупать, и Джек, рассердившись, поставил ее перед выбором. Или она покупает комод, и они ставят его в гостиной, или он заплатит двойную цену и разрубит этот чертов комод на дрова. Разрубит. Разрубит. Скелет упал на пол. С громким хрустом переломился пополам. Правая рука вырвала из глазницы вязальную спицу, выпачканную в разлагающемся мозге, и отбросила в сторону. Верхняя половина скелета поползла к ней. Вновь угрожающе клацнули зубы. Она подумала, что он пытается улыбнуться, но тут ребенок шевельнулся вновь, и она вспомнила, как устало звучал его голос на распродаже у Мейбл Хенретти. «Ради бога, Мэдди! Купи ты его, я ужасно устал. Хочу пойти домой и пообедать. Если ты не купишь его, я дам старой корге двойную и изрублю его на дрова моим». Холодная влажная рука ухватила ее за щиколотку. Челюсти раскрылись, чтобы укусить. Убить ее и убить ребенка. Она вырвалась, оставив мертвяку только шлепанец, который он изжевал и выплюнул. Когда она вернулась из кладовой, он уже заполз на кухню, вернее, его верхняя половина, таща компас по плиткам пола. Обернулся на звук ее шагов. В черных глазницах застыл какой-то идиотский вопрос. Она не стала думать, что это за вопрос, а просто хватила топором по черепу. Череп разлетелся надвое. Ошметки сгнившего мозга полетели во все стороны, как протухшая овсянка, вместе со слизняками и морскими червями, которые его подъедали. Жуткое зловоние наполнило кухню. Однако его руки продолжали скрестись по плиткам пола. Она вновь взмахнула топором, и еще раз, и еще. Наконец, всякое шевеление прекратилось. Острая боль пронзила живот. На мгновение ее охватила паника. Неужели будет выкидыш? Но боль ушла. Малыш пнул ее ножкой. Сильнее, чем раньше. Она вернулась в гостиную с топором в руке. От него пахло требухой. Ноги, вот чудо, держали ее. Джек. «Я очень любила тебя», — вымолвила она. «Но это не ты». Следующим ударом она развалила таз. Топор разрубил и ковер, лезвие вонзилось в дубовую половицу. Ноги разделились, но трепыхались еще добрые 5 минут, прежде чем начали успокаиваться. Наконец, замерли даже пальцы. Кусок за куском, надев толстые рукавицы, она снесла скелет в подвал. Каждый кусок заворачивала в парусину, которую Джек держал в сарае. В холодные дни этой парусиной прикрывали бочки с лобстерами, чтобы они не замерзли. Один раз пальцы отрубленной руки сомкнулись на ее запястье. Замерев с гулко бьющимся сердцем, она стояла, пока пальцы не разжались. Она с ним покончила. Покончила навсегда. Под домом находилась цистерна с отходами, которые Джек все собирался откачать. Мэдди сдвинула бетонную крышку и побросала куски скелета в цистерну. Потом вернула тяжелую крышку на место. «Покойся с миром», — прошептала она. И внутренний голос напомнил ей, что в цистерне покоятся с миром куски ее мужа. Тут она начала плакать. Всхлипывания сменились истерическими воплями. Она драла себя за волосы, до крови расцарапала грудь. «Я обезумела», — подумала Мэдди. «Вот что значит обезу». Но додумать эту мысль она не успела, потому что лишилась чувств. Обморок плавно перешел в глубокий сон, а на утро она полностью пришла в себя. Но дала зарок, что никому ничего не скажет. Никому и никогда. «Я смогу это выслушать», — сказала она Дэйву Эймонсу, вышвырнув из головы образ вязальной спицы с болтающейся пинеткой, торчащей из глазницы мертвяка, который когда-то был ее мужем и отцом ее ребенка. «Будь уверен». И Дэйв ей все рассказал, потому что сошел бы с ума, если поставил это в себе, но, разумеется, сгладил некоторые детали. Он рассказал, как они распилили пилами мертвяков, которые абсолютно отказывались вернуться в подземный мир, но не устал упоминать о том, что даже отпиленные кисти сжимались в кулаки и разжимались, а пальцы стоп скребли изрытую пулями землю, что эти части скелетов пришлось облить соляркой и поджечь. Впрочем, об этом он мог и не говорить. Мэдди из окна видела дым погребального костра. Потом костер залили из рукава единственной на острове Дженни Солт пожарной машины, хотя опасности пожара и не было, поскольку легкий ветерок уносил искры в сторону моря. И Мэтт Арсенолт, запустив старый бульдозер D9 Caterpillar, двинул его на черную дымящуюся груду костей. Гусеницы и стальной нож вдавили их в землю и разровняли. Уже всходила луна, когда Фрэнк отозвал в сторону Боба Даггета, Дэйва Эймонса и Кэлла Патриджа. Обратился он к Дэйву. «Я чувствовал, что так и будет». «Ты о чем, дядя?» — спросил Боб. «Мое сердце», — ответил Фрэнк, — «отказывается стучать». «Послушай, дядя Фрэнк, помолчи», — оборвал его старик. «Некогда мне слушать твою болтовню. Половина моих друзей от этого умерла. Радости мало, но могло быть и хуже. Это тебе не рак. Но теперь возникла другая проблема, и вот что я хочу вам сказать. Когда я упаду на землю, я хочу на ней остаться. Кэл, приставишь ружье к моему левому уху. Дэйв, когда я подниму левую руку, упрешься своим мне под мышку. А ты, Бобби, ты нацелишься мне в сердце. Я произнесу молитву, и как только скажу «Аминь», вы трое одновременно нажмете на спусковые крючки». «Дядя Фрэнк», — выдавил из себя Боб. Его качнуло. «Я же сказал, помолчи и не вздумай упасть в обморок, как какая-нибудь барышня. Делай, что тебе велено». Боб сделал. Фрэнк оглядел всех троих. Лица у них побледнели, совсем как у Мэтта Арсенолта, когда тот утюжил мужчин и женщин, которых знал с детства. «Вы уж, мальчики, меня не подведите», — обращался Фрэнк ко всем сразу, но смотрел на своего внучатого племянника. «Если вы почувствуете, что не можете нажать на спусковой крючок, подумайте о том, что я бы это сделал для любого из вас». «Хватит болтать», — прохрипел Боб. «Я люблю тебя, дядя Фрэнк». «Ты, конечно, не тот мужчина, каким был твой отец, Бобби Даггет, но я тоже люблю тебя». Ровным, спокойным голосом ответил Фрэнк, вскрикнул от боли, вскинул левую руку над головой, совсем как вскидывает ее житель Нью-Йорка, останавливая такси, и начал последнюю молитву. «Отче наш, иже еси на небесех, Господи, как же больно, да светится имя Твое, Боже, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земли». Поднятая рука Фрэнка задрожала. Дэйв Эймонс, уперев подмышку Фрэнка, не отрывал от него глаз, совсем как лесоруб, который пристально смотрит на большое дерево, которое может повалиться куда не следует. Все островитяне наблюдали за ними. На бледном лице старика выступили большие капли пота, губы растянулись, обнажив пожелтевшие вставные зубы. Дэйв уловил в его дыхании запах полидента. «Яко на небеси!» Старик дернулся. «Открой нам путь истинный!» «Аминь!» Все трое выстрелили одновременно. Кейл Патридж и Боб Даггет лишились чувств. Но Фрэнк упал и не пытался встать и пойти. Фрэнк Даггет твердо решил перейти в мир мертвых и остаться там. И ему это удалось. Начав рассказ, Дэйв уже не мог остановиться, хотя и ругал себя за то, что начал. Он же понимал, не дело рассказывать такое беременным женщинам. Но Мэдди поцеловала его, сказала, что по ее разумению он вел себя достойно, точно так же, как и Фрэнк Даггет. И Дэйв ушел, завороженный, словно его поцеловала в щеку женщина, которую он раньше никогда не встречал. Собственно, так оно и было. Она наблюдала, как он идет по проселочной дороге, таких на Дженни было всего две. Поворачивает налево. В лунном свете она видела, что его чуть пошатывает от усталости, от шока. Она любила его всем сердцем. Любила их всех. Она хотела сказать Дэйву, что любит его, и поцеловать в губы, вместо того, чтобы чмокнуть в щеку, но он мог неправильно истолковать ее порыв, несмотря на то, что смертельно устал, а она была на пятом месяце беременности. Но она его любила. Любила их всех, потому что они прошли сквозь ад, чтобы обезопасить для нее крохотный кусочек земли, со всех сторон окруженный Атлантическим океаном. Обезопасить для нее и ее ребенка. «Это будут домашние роды», прошептала она, когда Дэйв скрылся за большой спутниковой антенной Палсиферов. Посмотрела на Луну. «Я рожу дома, и все будет хорошо». Это Стивен Кинг, Стивен Эдвин Кинг, американский писатель, вряд ли требующий каких-то эпитетов на планете сегодня из ныне живущих писателей. Мало найдется людей, которые были бы столь же широко известны, даже среди тех, кто не читал или не слышал ни одного произведения Стивена Кинга, многие из которых, как вам хорошо известно, экранизированы. И этот рассказ, написанный в 1989 году, называется «Домашние роды». Рассказ не такой простой, как может показаться на первый взгляд, не такой уж плоский. В нем, ну, на мой взгляд, очевидны некоторые исторические параллели, да и параллели сегодняшним днем присутствуют. Но да тем не менее, Стивен Кинг, «Домашние роды».
Объект 22.